Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній суразмовця, історик, політичний оглядальник Російської служби «Радіо Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, привітання!
Добрий день!
У мене до вас питання на конт якби обидвох ваших іпостасів, і як історика, і як політичного аналітика, політичного оглядальника. Теперішня сусвітня і міжнародна ситуація, від якої, на думку многих, потихає війною. На що яна історично подобна? Ну, зрозуміло, всі кажуть, що історичні паралелі – це недоречно, історія ніколи не повторається. З іншого боку, коли ми не посилаємося на некі прецеденти, у нас, власне, немає критеріїв для оцінки. Так ось, гэта падобна на некі ліпень 14-го году, ось-ось, якби, уже і ультиматумы ходяць туды-сюды, якби ультиматум Сербіі, ці ввогулі на верасень, ці на женівень 39-го году, так само, якби мовіць, пролёг войны, ці на шматлікі іншыя крызісы, якія так само былі вострыя, і калі здавалася вось-вось-вось, ну, можна пералічваць, суэцкі, карыбскі, берлінскі, калі так само ў свеце здавалася, што вось праз мяжу ўжо вайна. Цяперішні крызіс падобны на вот першую групу ці на другую?
Конечно, тут сложно сказать однозначно, потому что мы, понятное дело, когда мы смотрим на историю, мы знаем, чем дело кончилось. А сейчас мы сами в этом всем, так сказать, живем. Кто-то участвует в какой-то мере. Большинство из нас, как люди, не причастные к политическим решениям, просто наблюдает за происходящим, пытаясь или не пытаясь его осмыслить. Надеяться, конечно, хочется, что это не июль 1914 и не август 39-го, потому что в противном случае нас ждет катастрофа огромного масштаба, чего, естественно, хотелось бы избежать и чего не хотелось бы пережить. Если же пытаться как-то анализировать, что называется, соотношение сил противостоящих сторон и всю нынешнюю ситуацию, ну, она мне все-таки не представляется столь однозначно драматичной и не представляющей собой, не дающей возможности иного выхода, как ситуации, предшествовавшие началу обеих мировых войн. По причине той, что ну, в обоих этих случаях, и в 14-м году, и в 39-м, стороны конфликта, они были во многом уже связаны по рукам и ногам тем, что происходило до этого. Если брать преддверие Первой мировой войны, то там к тому времени уже давно сложились как бы две противостоящие коалиции держав, противостоящие друг другу. С одной стороны, как известно, Антанта, включавшая в себя Францию, Россию и Британскую империю, ну и те страны, которые потом стали с ними союзничать. А с другой стороны, так называемая центральная держава, это Германия и Австро-Венгрия, позднее к ним присоединилась Османская или Турецкая, как это называют, империя, и Болгария еще позже. Но там была сеть вполне четких, ясных, проговоренных правовых обязательств этих держав друг против друга. Друг по отношению к другу. И когда случились вот эти драматические события, убийство эрцгерцога Сараева, и дальше этот ком покатился, потому что один шаг одной стороны, он как бы вызывал автоматический шаг следующей стороны, союзной ей, и, соответственно, реакцию стороны противной. Австро-Венгрия предъявила Сербии, за Сербию вступилась Россия, связанная с ней договором, за Австро-Венгрию Германия, и дальше, что называется, понеслась. Сейчас речь идет о том, что Россия действует на самом деле в преизрядном политическом одиночестве. Она предъявляет некие требования сообществу государств западных, прежде всего Соединенным Штатам, к которых она по-прежнему считает как бы, ну, главным заводилой и самым неприятным ей политическим игроком на мировой арене. Но у нее самой никаких существенных союзников, действительно существенных в политическом, военном и экономическом плане, не наблюдается. Часто говорят о некоем союзе России и Китая, но, на мой взгляд, это еще это либо wishful thinking, так сказать, выдавание желаемого за действительное, либо у страха глаза велики, потому что реального российско-китайского союза не существует. Он до сих пор чисто ситуативный. И совсем недавно, выступая на заменившем реальный форум в Давосе вот в таком виртуальном совещании, да, пару дней назад, председатель КНР Си Цзиньпин вполне четко проговорил, не называя, конечно, по китайской манере, они очень редко называют конкретно имена и страны, но он очень четко выразил приверженность Китая дипломатическим, не силовым способом разрешения конфликта, и общий тон его заявления был: нам, в смысле Китаю коммунистическому, война совершенно не нужна, мы в ней не заинтересованы. И многие аналитики, я думаю, что не только в западных столицах и восточных, но и в Москве, прочитали это как завуалированное, но вполне четкое послание Владимиру Путину. Дорогой, пожалуйста, не особенно обостряй ситуацию, потому что мы за тебя, опять же, таким грубым языком говоря, вписываться не намерены. Нам сейчас это совершенно невыгодно. У нас свои расчеты и свои, так сказать, свой курс. Поэтому мировая война, вы знаете, ну, все-таки это кризис, на мой взгляд, все-таки не того масштаба и не того размаха и не такой степени вовлеченности в него, скажем так, всех-всех-всех, кто имеет влияние.
Наступное мое питание: чому Россия вилучила свой ультиматум менавіта зараз, ну вот в конце минулого года. НАТО поширается уже шмат-шмат-шмат годов. Супраца в военной сфере помеж Злученными Штатами и Украиной так само отбывается давно. Вот в этом ультиматуме Заходу предъявляется потребование, махчима это позиция Запада, тут разные говоры, махчима не так уже Москва на этом стоит, что, мовляв, вернитесь до инфраструктуры войсковой в Европе у 97-й год. На 20 годов назад, значит, вернитесь, и тогда мы, так бы мовить, будем хорошо себя поводить.
На 24 года, да, на четверть 24, века.
Да, на четверть стагодия давайте вот мы вернемся. При тем, что, ну, как бы сдавалось, никаких вот напростовых обострений, тут в этом смысле полное подобенство все-таки с 14-м годом, никакого вот конкретного конфликта, как кто-то кому-то погрожал, там, я не ведаю, НАТО, России, ну, дается не. Те есть, те, вот как вы отказываете на это питание? Вот российский политолог Дмитрий Тренин пропоновал такое тлумачение, просто и с так самыми историчными аналогиями. Это спроба реваншу переможенного. Россия в 91-м году проиграла, ну, без выстрелов, без стрелов, але проиграла. Зараз мышцу нарастила, цаглицы нарастила, и вот. Так?
Ну, я согласен с последней частью, вот то, что вы сказали, так сказать, изложили точку зрения господина Тренина, я согласен с той версией, что это попытка реванша проигравшего. В принципе, да, вся политика, так сказать, Кремля, начиная, ну, тут точку отсчета многие очень по-разному ставят, кто-то ее делает, относит ее в 2007 год, это Мюнхенская речь Путина, кто-то все-таки с 2014 года, то есть Евромайдан в Киеве и аннексия Крыма. А я еще раньше эту точку вижу, точку отсчета. Это 2004-2005 год, оранжевая революция, первый Майдан в Украине.
Вот ну, этого... можно, в принципе, и рейд на Приштину.
Сложнее, понимаете, первый срок Путина, он был такой очень, в плане внешнеполитическом, такой мягонький. Более того, Путин, на мой взгляд, вполне искренне тогда искал сотрудничество с Западом, в первую очередь Соединенными Штатами. У него такое мышление, ну, всегда главного нужно. нужно видеть. Да? Главные, остальные, ну, шестерки или такие, немножко на подхвате, ребята. Вот он всегда видит главного. Для него главный США. И мы же прекрасно помним эту как бы дружбу с Джорджем Бушем-младшим, эти взаимные визиты, эти слова того же Буша, как он душу увидел в глазах своего друга Владимира и так далее. Первые годы путинского правления – это были попытки сблизиться с Западом, но сблизиться на как бы тех правилах игры, которые будут России и ее правящим кругам выгодны. Мы вас признаем, вы нас признаете, но, видимо, помните тогда, и Анатолий Чубайс, это, кажется, 2002 год, выступил с этой
концепцией. Либеральная империя.
Совершенно верно. Либеральная империя. То есть уже тогда был проект того, что у России должна быть своя сфера влияния четкая, по крайней мере, в пределах бывшего Советского Союза. Собственно, об этом и Ельцин пытался договориться с Биллом Клинтоном. Вот обнародованные расшифровки их переговоров конца 90-х, там тоже об этом говорится, фактически Ельцин настаивал на этом. Так что я бы тут Ельцина Путину никак не противопоставлял. Это проект как бы долговременный и долгосрочный. Действительно, 91-й год видится правящим кругам России как поражение. Как поражение, как та самая крупнейшая геополитическая катастрофа, о которой Владимир Путин и говорил. Поэтому попытались взять реванш, как бы договорившись. Поняли, что у Запад по разным причинам, по тем правилам, которые ему хочет предложить Москва, Запад играть не захотел. И то, что происходило, так сказать, в Украине, 2004-2005 год, вот эта вот помаранчево-оранжевая революция, это был такой первый тревожный звонок, поскольку Украина для Путина и для, видимо, людей, так сказать, вот с ним рядом находящихся и мыслящих подобным образом, она очень важна. Они в этом плане абсолютно согласны с покойным Збигневым Бжезинским, который утверждал, что какая-либо российская империя, империя с центром, с метрополией в России, без Украины нереально, невозможно. Они эту мысль полностью разделяют. Именно поэтому Украина является сердцевиной самого серьезного российского конфликта с внешним миром, начиная на самом деле с этого самого 2004 года. Потом уже пошел раздрай. Потом появился, значит, стал президентом Украины в 2010 году Янукович. Вроде бы все пошло для Москвы в выгодную сторону. Но беда в том, что любой человек, называющий себя президентом Украины, а не желающий быть губернатором Малороссии, он неизбежно будет играть в той или иной мере свою игру, не совпадающую с игрой Москвы. Даже Янукович в какой-то степени пытался ее играть. Случился этот кризис, второй Майдан, бегство Януковича, пришли к власти, так сказать, другие силы, которые выдвинули лозунги для России, для Кремля неприятные. Поэтому этот реванш, он очень драматичный, это попытка этого реванша. Ну, а поскольку сам Путин стареет, его элита тоже не молодеет, закукливается, представление о мире у людей, живущих, вот, обладающих властью и не живущих нормальной жизнью в нашем обычном человеческом понимании, оно специфическое, оно уже немножко миром своих фантазий отдает. Поэтому вот это желание взять так или иначе реванш, оно принимает все более острые формы. И вот мы видим, насколько острым оно стало сейчас. Почему именно сейчас, почему это именно вот декабрь 21-го, январь 22-го года, ну, тут сказать, в общем, непросто. В Соединенных Штатах у власти администрация Байдена, с ней Москва пытается найти какие-то контакты с самого начала. Была эта встреча в июне, если я не ошибаюсь, прошлого года, да, в Женеве, Байден-Путин. Что-то там проговаривается, пытаются найти некий двусторонний такой модус вивенди, но не находится. С точки зрения Кремля этот модус не находится, потому что ничего серьезного как бы Байден им не предложил, не уступил. Видимо, поэтому решено повысить ставки и выставлен вот такой вот, называют его на Западе ультиматумом, в России справедливыми требованиями, комплексный, так сказать, заказ. Ну, принцип это вполне возможно такой, который, так сказать, известен и по обычной жизни. Больше проси, больше получишь. То есть поднятие ставок. Совершенно не обязательно, что оно должно завершиться какой-то силовой акцией. Но риск здесь в том, что можно поднять ставки настолько, что потом уже назад сдать будет невозможно без полной потери лица и придется делать какую-то силовую акцию. Вот насколько здесь московские, так сказать, стратегии и политики, включая самого Путина, все просчитали, тут сказать сложно. И это самый тревожный, на мой взгляд, момент в нынешней ситуации.
А вот я хотел бы докладнить вот эту вашу опошнюю думку. Вы сведаете свой час для характеристики эпохи холодной войны. Тогочасный даже секретарь США, сдается, Джон Даллес, придумал словце «брингманшип» по-английски. Это балансование на меже войны. И в принципе, амаль весь период, ну, скажем так, конец 40-х, 50-х, початок 60-х, и он, вот этот вот самый брингманшип, он весь час таким и был. И в Европе, в Берлине, например, и в инших регионах света. То есть баки стояли, что называется, лоб-лоб. Они стояли, десятигодиями стояли. Тоже берлинский кризис первый, сдается, 11 месяцев тянулся. И так само вот стояли, так сказать, с автоматами один одного на прицеле. Ну и как бы ничего, и стояли, и тримали на прицеле. Вот на ваш погляд, по теперешней ситуации, с уликом разных обставин и раскладов там кремлевских, и нарастание риторики, вот может это так быть, как тогда? Ну, просто brinkmanship as usual. Да, мы один одному как бы показываем зубы и все иншее, что у нас есть такое, стальное.
Ну, brinkmanship быть as usual как раз не может. Он не может длиться очень долго. Потому что, ну вот вы сказали 11 месяцев, но это долгий период, да. Но длится вот 11 лет, допустим, это уже вряд ли. Потому что чем дольше такая ситуация длится, такой острой конфронтации, тем больше вероятность так называемого эксцесса исполнителя. У кого-то сдадут нервы на уровне, я не знаю, условно говоря, лейтенанта или капитана. Кто-то в кого-то выстрелит, кого-то убьет. И дальше может покатиться вот этот снежный ком таким образом, что это приведет к действительно большой войне. То есть это средство, которым нужно пользоваться очень осторожно и относительно кратковременно. Тот факт, что вот такое острое противостояние в некоторых случаях затягивалось на месяцы, это уже говорит о том, что кто-то где-то сделал ошибку. Кто-то где-то повел себя неправильно, какая-то из сторон, потому что такое длительное напряжение, оно обычно и выматывает тех, кто принимает политические решения, и выматывает тех самых исполнителей внизу, тех обычных.
И насколько я разумею, что вот отчаяние поведного керовника, коли это тягнется и ни в что не перетворяется, то как бы какие-то радикальные люди кажут, ну, как бы, и что, мы замахнулись, и мы просто тупо стоим и ничего не досягаем.
Да, потому что если результата нет, то, соответственно, возникает и недовольство. Я, допустим, могу вспомнить кризис 1938 года вокруг Чехословакии, который тоже тянулся, на самом деле, почти весь 1938 год. И тогда Гитлер, который войны желал, это было ясно, он сам об этом говорил потом, нагнетал напряженность, его противники из западных держав, наоборот, пытались всячески избежать войны и избежали ее в итоге, но предложив Гитлеру куски Чехословакии. Да? Результат Гитлер, так сказать, принес. Но уже накануне вот этой осени 1938 года группа военных, генералов немецких, она вполне серьезно помышляла о том, чтобы совершить переворот, Гитлера от власти отстранить, как раз потому, что, по их мнению, напряжение слишком затянулось. К войне, по их мнению, Германия тогда еще готова не была. Поэтому нужно было что-то делать. По их мнению, нужно было что-то делать, поскольку результата нет, а кризис затянулся, ну, значит, надо сделать что-то им и Гитлера отстранить. Это как пример я привожу того, что внутреннее напряжение в таких случаях тоже растет, и для лидера, который вот этим самым brinkmanship занимается – это потенциально опасная ситуация, поэтому ему нужно что-то делать. И сейчас это тоже опасно, потому что Путин, по мере того, как вот эта ситуация будет затягиваться, он тоже столкнется с моментом, когда нужно что-то делать. То есть либо принести граду и миру, так сказать, на блюдечке какое-то соглашение с Западом, причем не формальное, не о мелочах, а о чем-то серьезном, пока это не просматривается. Либо совершить силовую акцию и действительно изменить ситуацию таким образом, чтобы, ну, как бы игра началась. Ну, а это тут уж, что называется, Бог знает, к чему это может привести.
А вот все-таки поговорим, к чему, до чего. Ну, вот, коли говорится про напад России, про напад на Украину, в вчерашней промове президент США Джо Байден, сдается, так сказал, ну, я камаль про реальность. То есть, что да, вот Путин нападет на Украину, это как бы, это не что-то thinking about the thinkable, это так, ну, учись за все так и будет. Вот. Але у меня до вас питание, и снова же с историчными аналогиями. Типа повторится 14-й год. Вот многие, ну, это ведомая формула, что генералы на своих, так бы мовить, мапах разыгрывают новую войну. Повторение 14-го года, что Путин там что-то еще раз захопить, там, может Харьков, может Одессу, может Киева дойдет. Хотя иншие кажут, что маловато войсков для такого вот огульного захопа. А ци выключено, что это будет некий такий короткий удар, просто фактично демонстрация того, что мы вот крутые, мы на самом речь можем, вы нас дарма так вот всерьез не воспринимаете. И уйти, и как бы сховаться, и тогда другий бог будет думать, а вот за этот удар вводить санкции, вводить санкции. Вот який сценар вам подается? Все уже так, что раз шашку достали, так уже как бы начал делать, так уж делай, чтобы не встал. Так спевал Высоцкий.
Ну, если все-таки предположить, что эта силовая опция будет избрана Кремлем, то я бы склонялся вот к той версии, которую вы сказали, к этой второй версии. Резкого удара, но локального, ограниченного. Потому что завоевывать всю Украину, ну, вы понимаете, во-первых, Украина уже не та, что в 2014 году. Там уже есть и определенная, вполне, насколько можно судить, боеспособная армия. Она слабее российской, это понятно, и технически, и численно, и как угодно. Понятно, что если представить себе полномасштабную войну России против Украины, понятно, что Россия ее выиграет. Но крови там может быть много. Слишком много для того, чтобы опять-таки не настали внутрироссийские последствия. Потому что если, грубо говоря, пойдет поток гробов в русские семьи, то это может очень сильно как бы поменять общественное мнение в России. Все-таки не думаю, что настолько Россия сейчас готова к потерям, исчисляющимся тысячами жизней. А вот короткая операция, показать свою силу, допустим, разнести с воздуха какие-то объекты украинской, так сказать, обороны вот на востоке Украины, где на этой линии противостояния, я не знаю, провести еще какие-то локальные вылазки. Это вполне вот показать то, как вы сказали, показать свою силу, плюс к этому еще сделать пару каких-то политических шагов. Например, вот буквально вчера, если я не ошибаюсь, часть депутатов Госдумы, в том числе коммунисты, такая полуоппозиция Его Величества в Госдуме вечная, они выдвинули проект заявления, призывающего президента Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик, так называемых, самопровозглашенных. Вот если признается такая независимость и проводится как бы в поддержку некая силовая акция, вот это масштаб действий, который я себе вполне способен представить в нынешней ситуации. Это да.
Ну, насколько я зразумел по аналогии, вот, что это, ну, некий аналог Корейской войны, Вьетнамской войны, такой фактично по сутности войны в каком-то сенсе прокси. Вот вьетнамцы там воевали, Хо Ши Мин воевал с американцами, ну, там русские летчики, советские летчики там были, но тем не менее Советский Союз с Америкой в прямую военную конфронтацию не выходит. То же самое в Корее. Вот тут какая-то аналогия, ну, коли брать исторически.
Ну, в какой-то мере, да. То есть это не так напрямую. Естественно, какие-то уроки выучены, и понятно, что аннексировать сейчас, допустим, те же вот эти, как их называют в официальных документах, отдельные районы Донецкой и Луганской области, выгоды нет никакой. Экономическая, ладно, они и так, понятное дело, что датируются. Но и политической выгоды не просматриваются. Это, в общем, небольшой кусочек территории. Это даже далеко не весь Донбасс, это его часть. Там, кроме Донецка, серьезных как бы каких-то вот реально важных центров особо нет. Люди, кто оттуда не уехал, ну, конечно, да, это еще там сколько, 2 миллиона человек. Но в общем и целом это приобретение такое сомнительное. У него нет ни символического капитала, который был у Крыма, ни, опять же, это прямой вызов к очередным там санкциям, просто к очередным, так сказать, неприятностям со стороны Запада. А вот такая вот такой прокси-вариант, вот мы их признаем, как признала Россия в 2008 году во время войны, кратковременно это из Грузии, признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Ну и что? И это как раз Запад вполне, так сказать, проглотил тогда без особых последствий. Сейчас, я думаю, настолько мирно он это спокойно не проглотит, но это, конечно, гораздо меньший риск. Да, то есть вот такое локальное действие, сопровождаемое такого рода шагами, оно возможно, да.
Ну и опошнее питание, оно как бы праз голову уже войны, хотя как писал Клаузевиц, туман войны, это в уголе там мало что бачно. Але вот нагадывается указывание еще одного немца Бисмарка, что парада державным деячам, что хай причины войны для вас будут такими же важкими, такими же значными наприкінці ей. Вот коли мы уявим себе, что отбывается такая операция, на якую Россия идет, на какую Россия решается, на якую Запад, ну, фактично, не прямая каких-то мер, как бы это предухилить. Вот подставы такой войны в Москве и в Вашингтоне будут лечить такими же важными после ее завершения.
А вот это очень сложно сказать, потому что есть другое изречение. Я, к сожалению, забыл, кому оно принадлежит из великих и известных людей. Оно звучит так, что ты можешь начать войну, но ты никогда ее не закончишь так, как ты хочешь. Даже если ты в ней победишь. И это действительно так, потому что, наверное, ни одна сколько-нибудь значимая война, она не заканчивалась так, вот как представляли себе те, кто ее начинал. Поэтому в этом и самый большой риск, потому что если все-таки военная силовая, так сказать, опция, силовой вариант будет избран, то там по ходу дела может случиться нечто, что эту ситуацию переведет в иную плоскость. Потому что вообще-то по ходу этого длиннющего, затянувшегося кризиса вокруг Украины, я имею в виду в целом, начиная с 2014 года, уже был такой момент. Это малайзийский Боинг. Потому что, в принципе, я думаю, что если бы не он, то и упорство, санкционное упорство Запада не было бы таким сильным, таким серьезным. И постепенно бы, так или иначе, санкции свелись бы к достаточно, ну, к более формальному такому размеру и масштабу. А тут случилось нечто, что, собственно, ну уж очень, говоря словами поэта, весомо, грубо, зримо. Несколько сотен мертвых, ни в чем не повинных людей, иностранцев, абсолютно чужих для этого конфликта, огромное количество детей погибших. В общем, дикая, кошмарная трагедия, и на это уже отреагировать было нельзя. Вот вполне вероятно, что и по ходу такого конфликта, о котором мы сейчас обсуждаем, может произойти что-то, что уже через что будет нельзя перешагнуть, и после чего политический диалог будет крайне осложнен. Он и так будет крайне осложнен, если война начнется, даже если она будет такой вот локальной. Но, тем не менее, политика есть политика. Все мы знаем, что в конечном итоге, особенно западные политики, они руководствуются в первую очередь настроениями своих избирателей. А для избирателей этот конфликт по-прежнему, если брать избирателей американских или западноевропейских, он все-таки отдален. Он все-таки такой не самый близкий, и этот пепел не очень стучит в их сердца. Поэтому все возможности для диалога даже после такого конфликта, если он не приведет вот к чему-то непредвиденному, они сохранятся. А уж если приведет, ну тут нельзя сказать.
Ясно. Дякую. Дякую, великий Ярослав. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як насамрэч будуть розгортуватися події в світі, в Україні, у Білорусі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Преміум». Дякую, до побачення.
Спасибо.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.